Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя программа выходит в записи. На то есть, как всегда, объективная причина. И, как это бывает в таких случаях, мы посвящаем сегодняшнюю программу одной отдельно взятой теме. Не секрет, что кухня практически любой страны подразделяется на кухни региональные, где-то на северные и южные, где-то на приморские и континентальные. Это касается и небольших европейских, скажем, стран, но и это не может не касаться и такой гигантской страны, как Россия. Сегодня мы поговорим о региональных кухнях России. Понятно, что нельзя объять необъятное, но, тем не менее, по какому принципу мы будем строить наш сегодняшний разговор?
Ну, я хотел бы вначале сказать пару слов вообще о национальных кухнях, пару слов изучения и, может быть, воспроизводства вот, блюд русской кухни. Это очень важная задача всегда была, потому что не может быть национального самосознания без... надо его подпитывать национальными же блюдами, мне кажется. Сейчас это особенно актуально. Я всегда был убежден в том, что любая национальная кухня – это совокупность кухонь региональных. Нельзя рассматривать просто вот так русская кухня и все.
Понятно, что оливье и селедка под шубой объединяет всех за праздничным столом от Калининграда до Владивостока.
Да, но Россия большая страна, очень разноплановая страна, с разными климатическими зонами, длинная страна по протяженности, я имею в виду, если смотреть там с запада на восток. И поэтому, конечно, уместно рассматривать русскую или российскую кухню как совокупность региональных кухонь. Так делается везде, даже в маленьких странах есть регионы. Даже в маленькой, по сравнению с Россией, Италией, например, куча, да, есть вот много разновидностей региональных кухонь. Принято, наверное, начинать с Дальнего Востока, потому что там страна начинается оттуда, даже по временным поясам, день начинается с Дальнего Востока.
Логично и нам уже, оттуда начать.
Да, и уже движется на запад. Вот, потому что солнце так идет. Дальний Восток – это большая часть, материковая часть, которая, в общем-то, объединяет в себе бассейны всех рек, которые впадают в Тихий океан. Потому что Тихий океан находится справа по карте, там, где Дальний Восток.
А океан
– это... острова. Это материковая часть, где бассейны рек, впадающих в океан. И острова это Сахалин, Курилы. Остров Врангеля и мои любимые Командорские острова. Вот здесь уже уместно сказать несколько слов. Знаете, почему я люблю Командорские? Я никогда там не был. И, может быть, не буду. Хотя хочется.
Потому что ты командор клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга.
Потому что есть один продукт в нашей стране, который самый лучший, как раз имеющий название и связанное с этим островом. Это Командорский кальмар. Вот я не устаю повторять. Ребята, покупайте только Командорского кальмара.
На нем это написано?
На нем это не написано, но это самый обычный кальмар, который продают замороженным, нечищенным, который имеет такой темно-буро-красновато-коричневый цвет. Вот эта кожица у него такая. Все другие кальмары, они из другой воды. Они уже, может быть, из других морей, не из Тихого океана. Может быть, из Атлантики. Вот. Командорский кальмар самый мягкий и нежный. Если его правильно готовить, конечно. Поэтому имейте в виду, друзья, что дальневосточный кальмар самый лучший. И действительно, если говорить, я уже говорил про кальмаров, то очевидно, что кухня этого региона нашей страны, она, конечно, изобилует рыбой и продуктами, и нерыбными продуктами моря. Потому что неверно говорить морепродукты, потому что рыба – это тоже морепродукт. И, конечно, правильнее, по ГОСТу говорить нерыбные продукты моря, чтобы отделить рыбу и моллюски, в общем, не рыбу ракообразных и так далее.
Мы сейчас будем говорить о нерыбных морепродуктах или все-таки о рыбе?
Нет, я их упомяну. Понимаете, что, конечно, Дальний Восток – это красные рыбы, по цвету я имею в виду, это лососевые рыбы. Причем, может быть, мы не осознаем того, например, что лосось, дальневосточный, я имею в виду, он нерестится всего лишь один раз в жизни. Рыба потом погибает, та, которая дает икру. Девочки, в общем. Вот. Это надо понимать, потому что бывают проблемы с, как раз вот с количеством рыбы, которые можно вылавливать на Дальнем Востоке. Хорошо, что сейчас рыба появилась. Мы все ее знаем, понятно, как с ней работать. Икра, понятная история, да, считается весьма русским продуктом. Но я хотел бы также сказать о таких морепродуктах, которые именно на Дальнем Востоке есть, вылов которых ограничен очень и, может быть, порой даже запрещен. Это трепанги, скажем, или там кукумария, морской огурец. Это крайне полезные вещи, их очень ценят в Японии, в близкой, по так сказать, расположению от Дальнего Востока. И, конечно, продукт мало сейчас очень может поступать к нам на стол, но я это ел, это вкусно и интересно очень, и полезно, главное. Ну, полезности я не чувствую до сих пор, черт его знает как. Ну, говорят, что очень, пишут, что очень полезные.
Но вкусно было.
Я поэтому не буду на них останавливаться, потому что непрактично, нет смысла говорить о том, как это готовить, чего, собственно. Мало того, что к нам и так еще с трудом с Дальнего Востока приходят, потому что логистика еще налаживается только. Обычные лососевые, которых много. Так зачем уж говорить о трепангах и о кукумарии, например? Но в данном случае я хотел бы сказать о том, что Дальний Восток — это не только рыбные ресурсы, естественно. Это еще ресурсы обычные, лесные, например, там растения, дичь. И вот в наших условиях, а хочется все-таки говорить о том, что воспроизводимо в условиях тех, в которых мы живем, мы вот, и наши слушатели, воспроизводимо одно блюдо, которое мне очень нравится, которое тоже является, мне кажется, символом Дальнего Востока. Это папоротник. Папоротник орля.
А я ждал рыбу.
Ну, что нового сказать про лосося? Ну, поджарьте, возьмите рыбу. Ну, рыба часто нежирная, потому что человек ее вылавливает, подлавливая ее на нересте. Это негуманно. Ну, понимаете, так немножко сомнительный способ, да, вот подлавливать что-то живое. Она идет массово на нересте, тут человек расставляет свои сети, и привет, треска, понимаете, там в регионе Мурманска пошла как раз массово на нересте в марте месяце. Либо вот лососевые несчастные. А когда рыба нерестится, она тощая, потому что у нее все силы и жир ушли в икру. Эта рыба тощая, поэтому ее можно жарить, запекать под чем-то, что придаст ей большей сочности. И котлеты, конечно, всевозможные. Фарши из красной рыбы хороши, потому что их можно хотя бы сделать сочными за счет хлеба, мук, там, молока, сливок, тертого лука там, и так далее, и так далее.
Таким образом, возвращаемся к папоротнику и к его воспроизводимости в нашем регионе.
Да, папоротник-орляк. Его собирают и заготавливают. Его можно и так уже сразу, конечно, есть, там, поджарить, отварить и потом поджарить. Но его, как правило, заготавливают. Вот есть такие вещи, которые в большей степени принято есть, восстанавливая их после какого-то метода консервации. Вот так работают с папоротником. Его либо сушат, либо солят. Я люблю очень соленый папоротник. Он абсолютно спокойно продается, скажем, в Петербурге.
Но это папоротник дальневосточный.
Да, это папоротник дальневосточный. Его солят, и его вообще спокойно можно привезти.
Маленькая ремарка, Илья. Таким образом, мы не говорим о том, чтобы собирать папоротник в лесах Ленинградской области, а нужно все-таки обращаться к уже заготовленному дальневосточному.
Надо знать именно этот вид папоротника, поэтому лучше, так сказать, не испытывать судьбу, а взять и купить тот, который уже заготовили люди, которые в этом разбираются.
Он продается на рынках?
Он, конечно, не продается на каждом шагу там, в больших сетевых супермаркетах. Хотя я бы давно на месте супермаркетов этим бы занялся, между прочим. А этот папоротник продается в магазинчиках, которые торгуют. Маленькие магазинчики есть в городе. Их очень нетрудно найти в интернете. Они продают продукты такого китайско-корейского ассортимента, потому что, в частности, в Корее тоже папоротник очень популярен, между прочим. Равно как и в Китае. Вот они есть, но в наших магазинах, которые торгуют всякими там шиитаке китайскими и кунжутным маслом китайским, папоротник именно дальневосточный, наш родной. Он продается в небольших коробочках, там, в пластиковых маленьких ведерочках, соленый. И с ним очень удобно работать. Он недорогой. Он недорогой, как сухие шиитаки, повторяю, или как кунжутное масло. Хорошее. Он недорогой, абсолютно доступен. С ним работать просто. Его нужно часов, там, часа 4, 5, 6, 7 вымочить в холодной воде. Иногда можно воду менять, чтобы убрать лишнюю соль. И вот самый известный салат, мой любимый салат из папоротника, крайне простой. Всего лишь нужно взять и поджарить лук и морковку. Ну, соотношения могут быть одинаковыми. Лука даже может быть несколько больше. Просто поджарить на растительном масле. Лук и морковку можно нарезать. Ну, лук всегда нарезать уместно. Морковку можно натереть на крупной терке, а можно нарезать соломкой. Их можно одновременно положить в сковородку, обжарить на растительном масле и остудить. А отдельно можно обжарить вымоченный папоротник. Тоже в сковородке. Потом все это смешать, остывшее, овощи и папоротник, приправить небольшим количеством лимонного сока, толченого чеснока. Собственно, и все. Но многие люди на Дальнем Востоке, будучи подверженными влиянию соседних стран, в частности, там, Китая, там и Корея не так далеко, они, конечно, добавляют соевый соус. Это не отечественный продукт, я имею в виду по своей сути. Но, собственно, почему нет? Можно приправить еще соевым соусом и даже кунжутным маслом. Но, повторяю, салат прекрасен уже только с добавлением чеснока и маленькой кислинки. Кстати говоря, его и горячим можно есть. Это, да, можно превращать в некий гарнир или просто блюдо. То есть это типичное дальневосточное блюдо. Я помню, когда-то я был в Хабаровске, и вот там такой салат, такого типа, продавался просто в кулинарии, в кулинарном магазине. Я с удовольствием его покупал, еще я не знал, как можно ли его купить как сырье, и там я себе его ел. Интересный вкус грибов у папоротника. Это продукт лесной, его собирают в лесу. И, вероятно, поэтому, поскольку земля там одна, да, и вот такой у него есть грибной, очень приятный, и консистенция у папоротника очень приятная, потому что он не расползается во рту, а он такой плотненький, упругий, но вместе с тем хорошо жуется. И вот его приятно еще этот салат жевать. И поэтому ты испытываешь удовольствие не только от его вкуса, но и от ощущений вот во время употребления.
Можно себе представить какую-нибудь мясную или рыбную составляющую в этом салате, о котором ты говоришь?
Очевидно, что можно, конечно. Этот салат можно рассматривать, во-первых, как гарнир к рыбе или к мясу. Во-вторых, если добавить туда кусочки даже вареной говядины, или кусочки обжаренной говядины, или кусочки даже малосольной рыбы. Вот, потому что если мы добавим рыбу вареную или обжаренную, она там при размешивании потеряет форму свою. Хотя это тоже не так уж страшно. Вот, поэтому очевидно, что можно. Таким образом мы можем обогащать этот салат еще и каким-то таким нерастительным белком.
Ну что ж, мы продолжаем разговор о региональной русской кухне из Дальнего Востока. Мы передвигаемся западнее.
Ну, тогда мы, наверное, передвигаемся уже на Байкал.
Итак, если это Байкал, значит, снова речь пойдет о рыбе.
Ну, очевидно, что о рыбе. В этом озере водится свыше 50 видов рыб, 7 семейств. Самая крупная рыба – это осетр. А самая вкусная рыба – это, собственно, две, по моему мнению. Это омуль и хариус. Я имею счастье есть...
Время от времени.
Не то, что да, вернее, имел счастье есть. И то, и другое, и омуля, и хариус. Бесподобная, конечно, рыба, вкусная. Эта рыба, о ней, конечно, можно говорить, но она малодоступна в Петербурге. Так бывает, кто-то в чемодане привезет там из поездки, как я это сделал, в вакуумных пакетах пару рыбок малосольных привез. Но это не масштаб, да, поэтому, к сожалению, не хотел бы вас, друзья, раздражать вот разговорами об этой вкусной рыбе, но я мог бы вам сейчас рассказать о принципе приготовления одного блюда, которое очень характерно для этого региона, для Байкала. Вы, наверное, знаете, что вот эти две рыбы названные, конечно, употребляются часто в сыром виде, либо в крайне малосольном, чуть-чуть соли. Поэтому в этом регионе есть такое блюдо, которое называется сугудай. Если говорить более понятным языком, это тартар из сырой рыбы. Это быстрый салат из сырой рыбы. Такие салаты, конечно, из сырой рыбы есть не только на Байкале. Они есть там, где есть хорошая рыба.
Они даже в Мексике есть.
Да, и повторяю, безопасная рыба. Потому надо понимать, что в таком виде, практически в сыром виде, можно употреблять в пищу не всю рыбу, а та, которая безопасна с точки зрения там, микробиологии там, и, извините за выражение, паразитов. Вот. И байкальская рыба в этом смысле чиста, крайне чиста. Хотя считается, что всегда менее опасна морская рыба, чем пресноводная. Так вот, сугудай – это когда берут рыбу, нарезают на кусочки, параллельно нарезают лук, рыбу приправляют кислотой, немного растительного масла, соль, ну, и соль, перец. Все. Такой быстрый способ употребления рыбы. Она получается, по сути, малосольная, подкисленная. Понятное дело, что добавление кислоты и соли – это дополнительная страховка для того, чтобы, наверное, рыбу обеззараживать. Ну и вместе с тем считается, что, скажем, кислый вкус, он способен несколько нивелировать вкус сырой рыбы, который может быть неприятен. Но мне лично приятен, когда рыба хорошая, да, и подходит для этого.
В наших условиях о какой рыбе мы можем говорить?
В наших условиях мы можем говорить о рыбе, конечно, той же дальневосточной, потому что из него можно сделать сугудай вполне. Мы можем говорить о, может быть, рыбе и не нашей, которая есть у нас, выращенная. Мы можем говорить так о выращенной форели, которая карельская, может быть, наша, во всяком случае, из нашего региона.
А о треске мы можем говорить?
Я считаю, что треска не подходит для этого. Она такая суховатая, тем более она часто из заморозки. Я бы не стал делать из трески такую вещь, вот сугудай. Ну, а да, а вот самые подходящие рыбы, вот дальнего, скажем, сибирского региона и байкальского, это, конечно же, упомянутые муксун, и омуль и хариус. Омуль и хариус – это муксун еще, это нельма, это чир. Ну, это примерно рыбы такого одного семейства, все. Но, во всяком случае, повторяю, что вот из забайкальского, так сказать, региона мы имеем право смело использовать вот этот метод приготовления такого сырого, по сути, рыбного салата, который называется сугудай.
А еще есть одна очень известная песня, посвященная Забайкальскому региону, и мы ее сейчас услышим в исполнении Лидии Руслановой.
Давно в Сибири, давно икрами. Пойдем же, пойдем, мой сыночек, пойдем ты в курень наш родной.
Пока звучала песня «По диким степям Забайкалья» в исполнении Лидии Руслановой, мы в нашем путешествии по региональным кухням России переместились западнее и оказались, если меня моя географическая интуиция не обманывает, на Урале.
Ну, Урал — это не только моя любимая группа «Чайф».
Мы ее услышим сегодня.
Это не только известные пельмени, которые из телевизора не вылезают, а это еще и, конечно же, еда, в меньшей степени связанная с морем, чем, скажем, Дальний Восток или чем озеро Байкал, по понятным причинам. Ну, там не очень много воды, она там есть реки, конечно. Вот. Но Урал – это уже ассоциация с лесом, с дичью, с чем-то дикорастущим. Например, на Урале любят есть и делать кашу с таким растением, которое называется полевой хвощ. Его называют там пистик. Пистиковая каша, соответственно, делается. И пироги. Еще на Урале, скажем, делают овсяный квас. Ирыш он называется. Еще на Урале делают, ну, всевозможные холодные супы на пахте, на квасе, на капустном рассоле. Пироги с ягодами там делают. И, конечно же, грибные дела. Грибная икра там популярна. Что касается леса еще, то есть известная охотничья похлебка, которая называется шулюм. Вот охотники ее делают. А в наших условиях она воспроизводима на базе говядины, когда кусок говядины с косточкой варится с копченостями и с овощами. На таком медленном-медленном огне. Но здесь, собственно, ничего нового нет. Что касается уральских пельменей. Действительно, они там распространены. Это отдельный стиль. И я считаю, что в отличие от сибирских пельменей, по форме и содержанию сами пельмени ничем друг от друга не отличаются. Что уральские, что сибирские. Но на Урале часто, я считаю, что чаще всего пельмени подают... Ну, не просто, допустим, с маслом, там, с уксусом, с перцем, со сметаной, а их там чаще запекают в горшочке. А порой еще под слоем теста. Я не знаю, зачем там тесто. Там и так теста хватает в пельменях.
Для красоты.
Вот, но именно в горшочке. Вот почему-то такая сложилась стилистика подачи.
Прости, они сначала сварены, а потом уже...
Да, разумеется, они сначала сварены, а потом могут быть залиты в сметаной и запечены с луком там в горшочке. Вот это особенность уральских пельменей. Но я сейчас хотел бы рассказать о блюде. Мне нравится очень его название. Признаться, там ничего особенного нет, но блюдо называется тупоськи.
Хорошее название.
Тупоськи. Это, по сути, оладьи. Только они большие на всю сковородку, в отличие от оладьев, которые в нашем понимании имеют размер, там, ну, скажем, чайного блюдца, да, или чуть меньше даже. Вот. Ну, и эти тупоськи, конечно, еще имеют особенности технологии в том смысле, что кроме муки, молока и дрожжей там ничего нет. Ну, может быть, чуть соли. Потому что мы-то часто в оладьи кладем сахар в тесто, чтобы само тесто, сами оладьи были уже сладкими или, скажем, сладковатыми. А там нет. Там добавляется желательно не снятое молоко, то есть молоко непониженной жирности. Просто взяли вот муку, добавили туда молока. В наших условиях можно взять молоко обычной жирности, ну там 2,5, 3,2. И добавить туда немножко 10% сливок, чтобы чуть пожирнее стало молоко. И дрожжи, причем дрожжи не сухие, а живые. И делается консистенция теста для оладий. А почему они пресные? Они пресные, в них нет, в общем, сахара и чуть-чуть соли только. Можно пренебречь этим количеством соли. Они пресные, потому что для них уже делаются всякие макалки. То есть макалка — это то, что, ну, по сути, что, во что мы макаем этот, эту тупоську и съедаем. И эти макалки могут быть как закусочными, так и десертными.
Грибная макалка сметана, напрашивается.
Сметана, да, сливочное масло. Это такие нейтральные макалки. Непонятно, они закусочные или десертные. Сахарком посыпи, будет десертная уже, да? Да, а напрашивается грибная макалка, напрашивается макалка, возможно, с дичью, с кусочками пернатой дичи, либо скажем, парнокопытной дичи, и макалки, связанные, может быть, с овощами. Но, конечно, грибы и дичь прежде всего.
Как представить себе эту мясную макалку?
Ну, например, если на сковородке обжарить немного лука, а потом положить туда кусочки дичи, сырой, обжарить все вместе, а потом посыпать мукой, немножко перемешать и залить либо бульоном, либо сметаной. И быстренько все протушить. Вот будет такая густая макалка, вот, которая употребляется с этими самыми тупоськами. Еще одна вещь, которая мне крайне нравится, и которую я дико люблю, она характерна для пермяцкого региона. Но это, собственно, один регион. Это посекунчики. Такие, видите, красивые названия. Тупоськи, посекунчики. Посекунчик — абсолютно уникальная вещь, потому что я их неоднократно ел и даже готовил. Там ничего сложного нет. Посекунчик называется так, собственно, по самой распространенной версии, потому что он сикает.
Брызжется.
Он сикает, из него брызжет сок. То есть нужно добиться такого результата, когда ты раскусываешь посекунчик, из него брызжет сок. Посекунчик — это всего лишь навсего, по сути, большой вареник. Вареник с сырым только фаршем, а чаще всего мясным, потому что именно он дает сок.
Прости, пожалуйста, в таком случае, если в варенике сырой фарш, чем он отличается, кроме формы, от пельменя?
Ничем. Он еще отличается технологией обработки. Потому что эти самые посекунчики, они не варятся в воде, как пельмени, а они жарятся в жире, во фритюре.
Понятно.
Либо они подпекаются, либо они жарятся в сковородке с маленьким количеством жира, но эффективнее всего их жарить во фритюре. Тогда у них получается тесто хрустящим, и золотистого цвета они приятного. И вот при раскусывании действительно много сока, брызжет сок. Этого сока можно добиваться, его существования можно добиваться и искусственным путем. Ну, например, для гарантии того, чтобы он был, можно добавить маленький кусочек сливочного масла при формовании, скажем, мы сначала берем комок фарша, в него, так сказать, втыкаем, утапливаем в этом кусочке фарша маленький кусочек замороженного масла, а потом одеваем все это в тестяную оболочку. И получается посекунчик. То есть у них форма типична, как у вареников. Вот не пирожки, а вареники. Логично было бы дать им форму пирожка. Нет. Шов, как у вареника. Можно сделать косичку, конечно. Их замораживают точно так же, как пельмени. И даже очень часто жарят во фритюре, прямо не размораживая их предварительно. Но только нужно тогда их обжарить хорошенько, а потом уменьшить нагрев, чтобы они дошли до готовности внутри, а тесто при этом не сгорело.
Я тебе обещал поставить группу «Чайф».
Да, большое спасибо.
Самая известная уральская группа. Не хочу никого обидеть из уральских рок-музыкантов, но так оно и есть. А между прочим, в песне, которую мы сейчас услышим, в ее тексте есть и кулинарные строчки.
Мы обсуждали, какая погода нас ждет в январе. Кто откроет счет предстоящей игре? Радио земного шара, прозу Хулио Картасара, диктор шустили экрана, вылет стрелы автокрана, способ защиты от нападения акул. В это время кто-то заметил, что Серега заснул. Сереге замечательный сон, будто он, Серега, поел макарон с маслом, а не с маргарином, с перчиком и тертым сыром. Да чего хорошо, воу-воу, замечательный сон. Что же ты спишь и так все ничего не решишь. Что же ты спишь? Снится Сереге замечательный сон, будто он, Серега, стал красив и влюблен. Никуда от счастья не деться, есть во что обуться, одеться. Да чего хорошо, воу-воу, замечательный сон.
Это была группа «Чайф». В эфире «Скорая кулинарная помощь». Программа выходит в записи. Напомню, что мы сегодняшнюю программу посвятили некоторым региональным российским рецептам. В каком районе мы сейчас оказались, пока звучала эта музыка?
Мы оказались в очень большом районе, который называется Поволжье. Это большой район. Ну, понятное дело, как Волга, так сказать, собственно, течет река Волга, так и регион. Это и... Там, и Мордовия, это Татарстан, это и Нижний Новгород, это Самара, это Астрахань, Калмыкия там, и так далее, и так далее. Поэтому, но я... Но трудно здесь отдавать предпочтение какой-либо кухне. Они все очень интересные.
Самобытные.
Разноплановые, самобытные. Но я в связи с этим, конечно, хотел бы сегодня рассказать о мордовском блюде, которое называется «Автонь-лопат» или «Автонь-мадят». Ну, вы все поняли, что это значит, я надеюсь.
Да, но ты сегодня изобилуешь просто хорошими, интересными названиями.
Это в переводе называется «медвежья лапа». Ну, понятное дело, что у многих национальных блюд, конечно, есть свои легенды. И мне кажется, что это очень правильно. Даже если их не было бы, ну, надо было бы их придумать. И, ну, я думаю, что эту легенду не придумали, что она именно... является такой
древней,
правильной легендой. Когда-то мордовскому вот жениху, парню, не разрешалось жениться до тех пор, пока он не убьет на охоте медведя. Ну, понятное дело, что убить медведя — это символ мужества, сказать, зрелости мужской, да, смелости. Действительно, порой, конечно, вообще... вся эта женитьба и вся эта семейная жизнь женщины, конечно, напоминает общение с медведем. Опасно.
Не будем отвлекаться.
Опасно, да.
Что ж там с медвежьей лапой?
Вот, понятное дело, почему надо было быть медведем, потому что он готов, все. И он должен был в знак, в доказательство того, что он убил медведя, он должен был, так сказать, при сватании предоставить невесте эту самую медвежью лапу. Ну да, понятно, что если у тебя медвежья лапа есть, значит, ты его убил, и ты, значит, эту лапу, значит, вот принес показать невесте.
Да, странно было бы думать, что где-то бегает трехногий медведь.
Но он эту лапу приносил приготовленной. Он еще, видимо, доказывал, что он умел готовить. Я-то вот не гожусь в женихи, потому что готовить могу, а вот медведя никогда не убивал и уже не убью. Вот. Он эту лапу жарил. Она была жареная лапа, не просто лапа. Я не знаю, ела ли ее невеста и как это было дальше все. Но теперь вот есть такое блюдо. Оно есть вот практически в каждом мордовском ресторане в Мордовии или кафе в меню. Я думаю, вы понимаете, что нет столько медведей, чтобы, понимаете ли, в каждом ресторане по несколько раз в день заказали медвежью лапу. Просто нет столько медведей. Тогда медведи пришлось бы возить из других регионов в Мордовии. Очевидно, что сегодня так называют не жареную медвежью лапу, а некую замену уже, символ. И это огромная котлета. Это огромная котлета, которую готовят из трех составляющих. Из говядины, свинины и печенки. Ну, фарш делают. Я думаю, что там печенки меньше всего, потому что печенка не удерживает форму свою, да, вот в виде фарша.
А печенка-то чья?
Печенка, я думаю, что говяжья. Ну, в общем, не медвежья тоже. И в этом фарше есть яйца, конечно, есть лук, ну, все как обычно. И вот жарят огромную котлету. А как, понимаете, символ, чтобы как-то придать внешнее сходство, может быть, ну, это игра, конечно, с медвежьей лапой, котлету посыпают сухариками жареными. Это, ну, как будто бы когти, может быть, что-то такое. Потому что вот сухарики, они такие, у них острые грани, там они такие вот негладкие, да, они такие угловатые.
А сухарики-то, прости, ржаные?
Ржаные, да. И медвежьи, ну, ясно, что когти тоже острые. То есть это символ когтей. Поэтому вот сегодня мне нравится вообще эта концепция. Медвежья лапа. Сейчас я тебе подам, дорогая, медвежью лапу. Да, и вот огромная котлетина.
Огромная? Она насколько огромная? Это величиной со сковородку? Ну,
настолько, насколько, может быть, велики твои представления о том, какая может быть медвежья лапа.
Но она вытянутая?
Нет, она овальную форму имеет. Это самая удобная форма, я считаю, для котлеты. Ну, например, давайте подумаем. Ну, например, ну, я считаю, что если взять формат А4, разрезать пополам, провести черту пополам поперек. Вот одна половина А4 поперек. Это и есть примерно размер медвежьей лапы.
Вот это понятно. Мы продолжаем разговор о некоторых региональных рецептах России. Мы оказались уже в нашем северо-западном федеральном округе, а точнее где, Илья?
В Карелии. Карельская кухня, она объединяет в себе национальную кухню не только карел, а новгородцев, вепсов и жорцев, других народностей. Она вообще базируется на новгородской такой вот концепции, потому что когда-то она входила в Новгородскую республику. Ну, мы в это время не жили, но так
говорит
история.
Это было очень давно. Очевидно, она родственная финской кухне.
Да, очевидно, что это так. Ну, конечно, всего рыба, потому что водные источники здесь есть. Известное блюдо – это рыбник, такой ржаной пирог с рыбой. Он характерен и для финнов. Он называется каликукка, по-моему, там. Долго очень пекут, в общем, рыбу в таком ржаном саркофаге. Известная, собственно, вещь. Также для карельской кухни характерны калитки. Мы о них говорили. Это открытые пирожки. Вот если вы знаете вот эти вот финские карельские пирожки, собственно, они везде продаются в магазинах, они и есть. Поэтому я не стал бы сейчас на них останавливаться, поскольку они понятны. Ржаное тесто готовится очень просто. Это просто ржаная мука, сметана и чуть молока, чуть разрыхлителя. Раскатывается в лепешку, кладется начинка и защипывается специальным таким швом края.
Начинка – это рис, картофель, морковь.
Да, да, очевидно, что это так. Я бы рассказал сейчас про блюдо, ну, которое где-то похоже на калитки, но оно имеет другое название, и все-таки оно другое. Это блюдо называется сканцы. Для этого пекут тонкие блинчики, в состав которых входит пшеничная мука, молоко, яйца, сахар, соль, растительное масло. Все как обычно. Тонкие блинчики, жидкое тесто. Но у них интересная начинка, которая готовится из обычного круглозерного риса. Этот рис варят на молоке. Варят, в общем, густую рисовую кашу с добавлением изюма и корицы. Я не сказал бы, что корица – это такой уж карельский ингредиент. Очевидно, что такое дерево коричное не растет в наших краях, но это, может быть, уже современное влияние. В эту рисовую кашу также можно положить немного чернослива нарезанного. А потом, вы уже поняли, в чем дело, потом эти блинчики фаршируются вот этой рисовой кашей. С этой рисовой кашей удобно работать, когда она остыла, разумеется, потому что она более плотная становится. И блинчики начиняют не так, как обычно, конвертом закрывая их, закручивая, а в трубочку. Эта трубочка не имеет, так сказать, заглушек по краям. Там есть, ну, трубочка, там лежит внутри рисовая каша. И затем эти сканцы укладывают в форму, смазывают хорошо сливочным маслом и дополнительно запекают в духовке. Ну, это, собственно, способ их разогреть, не более чем. Вот забавная история, я считаю, и вполне можно ее брать на вооружение, потому что абсолютно все ингредиенты доступны для работы с ними на наших кухнях.
У нас остается совсем немного времени. Я бы хотел, чтобы ты, ну, может быть, теоретически сказал бы, какие блюда мы бы могли считать традиционными, региональными для Петербурга.
Ну, я всегда говорю, что для Петербурга самый главный продукт – это картошка. Поэтому сезонные блюда из картошки, ну, если говорить про сезонные, это я всегда говорю такие, что вот это, значит, летом это молодая картошка, осенью это просто хорошая картошка, зимой это уже старая картошка, а весной это проросшая, сморщенная картошка. Но если говорить серьезно, то очевидно, что у нас корюшка, это знают все. И петербургская кухня, она очень эклектична, она собрала в себя все, что можно собрать, потому что и поваров привозили иностранных, и многие люди сюда съезжались, потому что это была столица, и привозили с собой свои кулинарные традиции. Есть название блюд, где фигурирует слово «по-ленинградский». Это, прежде всего, рассольник по-ленинградский и рыба по-ленинградски. Рассольник, понятно, что это рассольник с перловкой, а рыба по-ленинградски – это просто жареная рыба с луком же жареным. Вот, собственно, и все. Ну и почему-то считается, что есть такая версия котлет. Это, собственно, версия пожарских котлет, но они называются новомихайловские. Котлеты готовятся из телятины. Вот почему-то исследователи приписывают это блюдо Петербургу. Но, может быть, это и так, но, во всяком случае, знаете, нет такого вот, ну, нет у нас своего вологодского масла, вот такого продукта или блюда, которое можно было бы вот так вот без сомнений называть петербургским.
Зато у нас есть знаменитая петербургская группа «Аквариум». Песни в исполнении этой группы. Мы завершаем сегодня наше небольшое путешествие по региональным кухням России, которое, я думаю, что мы как-нибудь еще обязательно продолжим. Спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.
Мне не нужна победа, не нужна венца. Мне не нужна губа ведьма, чтоб дойти до конца. Мне бы весеннюю сладость, да жизнь без вранья. Ох, Самара, сестра моя, как по райскому саду ходят злые стада. Ох, измена засада, да святая вода. Наотмашь по сердцу светлым лебедем в кровь, а на горке Владимир, а под горкой Покров. Бьется солнце тучи над моей головой. Я, наверное, везучий, раз до сих пор живой. А над рекой кричит птица, ждет милого дружка. а здесь белые стены. Доседает тоска, уж я пьян, как архангел, с картонной трубой, как на черном, так чистой, как на белом рябой. А вверху летит летчик беспристрастен и хмур. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, Мономур, я бы жил себе трезво, я бы жил не спеша, только хочет на волю живая душа. Сорынью на кичку разогнать эту смурь. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, Мономур. Венца, только стыдно всем стадом прямо в царство отца. Мне брезную калитку кружевной абажур. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, Мономур.
В понедельник, 24 мая, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героем станет американский певец и автор песен Нил Седака.
Take a trip with me.